Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Представляем вам нашего гостя. Сегодня эту часть Светлого вечера, ближайший час, вместе с нами и с вами проведет священник Алексей Волчков, клирик Федоровского собора Петербурга, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Добрый вечер.
Всем привет, дорогие друзья.
У нас тема очень интересная. Я очень почему-то люблю начинать программы с фразы «мы об этом еще не говорили или говорили очень мало». Вот на тему, о которой мы сегодня будем говорить, мы вообще, на моей памяти, за 5 лет существования наших программ «Светлый вечер», по-моему, не говорили. Это ранние христианские общины, как они были устроены, их жизнь, что они собой представляли. Мы много достаточно здесь обсуждали все, что связано с книгой апостолов, с проповедью апостолов, но это такой достаточно поверхностный взгляд, наше обсуждение. А вот погрузиться в жизнь раннехристианских общин мы предлагаем вам сегодня. Давайте, наверное, начнем с терминов, разберемся с терминологией. Что же такое раннехристианские общины, когда они возникают? Понятно, что это результат проповеди апостолов, но вот их возникновение же не на пустом, они же не на пустом месте рождались. Это же какая-то трансформация, как я понимаю, да, того, что было до этого.
Да, дорогие друзья, вы очень хорошо, Алексей, отметили проблему раннего христианства. Дело в том, что действительно эта область истории христианской, раннехристианская, является довольно часто игнорируемой, потому что, как правило, интересует то, что кажется наиболее ярким, таким красочным, выдающимся. Например, период апостолов. Вот апостолы, да, Евангелие, книга Деяний, послание Павла, дебаты, споры. Это вот то, что привлекает внимание, и написано об этом, об этой эпохе, ну, наверное, целые вагоны литературы. А потом начинается непонятно что. Для протестантов вообще начинается время какого-то отхождения, упадка, регрессии, отхода от идеалов апостолов Иисуса Христа. Для людей, ученых церковных, православных и католиков, ситуация похожая, потому что люди церковные, церковно-ориентированные ученые, они захвачены великолепием IV века христианской эры, когда возникают каппадокийцы, споры, великие философы, вот мы знаем их, эти имена, Василий Великий, Григорий Богослов. А вот то, что было между, вот непонятно что. Да, и действительно, поэтому не часто занимаются этой эпохой. Вот. И вот как пример скажу, что в нашем Отечестве нет ни одной кафедры, даже в духовной семинарии, где была бы изучаема история античного христианства как отдельный период истории христианства.
А есть как же так вышло?
Есть либо история общецерковная, где начинается все от, не знаю, смерти апостола Иоанна и заканчивается, не знаю, расколом церквей, как написана вот книга Михаила Паснова, как раз вот такой охватывает диапазон времени. Либо есть кафедры библистики. Вот действительно, даже когда на конференцию едешь, непонятно, куда идти, потому что тема, допустим, у тебя касается второго века какого-то апокрифа интересного, и вроде к новозаветникам уже поздно, а в церковную, общецерковную историю неинтересно, потому что ты будешь растворен докладами, связанными с V-VI веками христианской эры. Да, вот такая ситуация.
Но, видимо, те конференции, которые посещаете вы, в основном международные, и общаетесь вы с коллегами, учеными, которые занимаются этой проблематикой, в основном и из других стран.
Ну, конечно же, нет. Я посещаю конференции наши отечественные. А, конечно же, в плане международном, общепланетарном, конечно же, есть и конференции, и сообщества, и есть даже кафедры вот в Европе, в Америке, даже в Иерусалиме, где эта эпоха как такая отдельно стоящая и интересная, и привлекательная изучается и рассматривается. И для меня, конечно же, не требует доказательств то, что эта эпоха заслуживает пристального интереса, и она действительно захватывающая, потому что то, что было сделано в это время, церковью, наверное, не было сделано уже никогда. возможно, будет еще сделано, но потом такого уже не было. А именно церковь нашла себя, нашла необходимые формы для выражения своей веры, своей практики жизненной, своей внешней организационной формы. И найденные формы оказались такими, что она, обладая ими, победила всех. Вот победила всех. Митраистов, гностиков, синагогу, Римскую империю, римского императора и прочих еретиков. Вот найденные кафарической церковью формы своей самоорганизации, они оказались такими просто успешными, эффективными, грамотными, функциональными, что она победила всех. Вот.
А вот давайте как раз об этом поговорим. Вот перед нами лежит, правда, открытая на экране компьютера в виде PDF ваша монография, очень большая такая, подробная, ну, большая, в смысле, она большая по охвату темы и по глубине темы, подробная монография «Раннехристианская община в античном полисе». И не секрет, что, так скажем, в лексиконе верующего человека это выражение «раннехристианская община» часто воспринимается как синоним чего-то очень подлинного, настоящего, самого лучшего. Вот.
Еще и гонимого зачастую.
Да, но акцент на том, что вот были люди в самые первые десятилетия даже, не века, а десятилетия после событий Голгофы, которые так интенсивно переживали радость благой вести, свидетельствовали о ней, что вот это и было неким идеалом христианства. Мы, конечно, должны всячески на это внимание обращать, к этому стремиться. С другой стороны, оборотная сторона такого взгляда ведет к тому, что все наши разговоры или большинство наших разговоров о ранних христианских общинах — это такая история Золотого века. Вот как это было прекрасно, как это было по-настоящему, как далеко мы ушли от этого. И вот чтобы посмотреть на этих людей, которые были в эти первые десятилетия после Голгофы, как-то трезво и интересно, надо именно как на людей на них посмотреть. Вот как они жили, в чем была их повседневность. И это, мне кажется, как раз про то, о чем вы начали говорить. Вот посмотреть на историю людей, которые, в принципе, от нас ничем не отличаются сегодняшних, они такие же люди, но что-то с ними происходило. Как-то они свою жизнь организовывали так, что вот сделали все то, о чем вы сказали, что церковь победила всех. Давайте об этом начнем разговор. Собственно говоря, чего мы, может быть, самого главного не знаем, не понимаем, не замечаем, когда слышим это выражение «ранние христианские общины»?
Да, очень хорошо вы вопрос поставили. Действительно, и я сам охвачен отчасти этим настроением, и тем более, когда был более молодой, занимался этой работой, писал диссертацию. Конечно, легко очароваться предметом своего исследования и считать его самым лучшим. Допустим, вот самый лучший период — это период, не знаю, апологетов для одних, для других — это период Василия Великого, для третьих — это период, не знаю, Киевской Руси. И, конечно же, мы являясь охваченными этим фантомом Золотого века, часто оказываемся слепы к тому, что окружает и до было, и после этого периода, что не является правильным и научным, потому что ученый, он призван к тому, чтобы иметь адекватное, объективное, уравновешенное, спокойное, ну, даже не эмоциональное отношение к тому, чем он занимается. Иначе он является, понимаете, таким пропагандистом, а это уже не совсем научное дело. И в этой связи, конечно же, хочу сказать, что, ну, эпоха была сложная, да, и люди были похожими на нас с вами, решали похожие проблемы и впадали в похожие ошибки, и не выносили, как и мы, какие-то уроки из того, что было в предшествующие десятилетия, столетия, связано с историей их традиции. Все было то же самое. И в этом отношении, конечно же, эта история еще раз заслуживает интереса для современного православного человека или вообще интересующегося историей христианства. Что касается того, вот о чем моя книга, то она не то, что, как вы сказали, о людях, а она о микроструктурах. Вот так вот. Значит, есть макроуровень, уровень, не знаю, каких-то философских школ, споров, дебатов, чего-то такого глобального и общего, да. А есть микроуровень, уровень семейства, сообщества, уровень какой-то маленькой ячейки общества, уровень классов разных таких вот, не знаю, рабы, клиенты, средний класс. Вот этот уровень меня интересовал. Я хотел понять, как же была устроена эта самая община раннехристианская. И самое главное, вот что является фокусом моей работы, я пытался найти контекст. Потому что такое контекст? Почему контекст важен? Ну, допустим, мы оказываемся на планете, мы ученые, прилетели на какую-то планету, там есть жизнь. И вот мы кого-то хватаем наугад, возвращаемся обратно и его изучаем. И много ли можем мы вот так вот, выхватив, изучить и понять? Конечно же, нет. Нам нужен контекст, нам нужна система. А вот как именно он функционирует, это существо, в тамошней планетарной системе, вот в биосистеме и так далее, в социосистеме. То же самое и я. Я пытался найти контекст. С чем сравнивать Экклесии, чтобы найти на правильные ответы правильные вопросы. И вот нашел. В принципе, не я нашел это направление, не я выдумал, просто я его акцентировал, актуализировал в нашем русскоязычном научном сегменте. А именно так называемые микросообщества античности, или по-другому их много названию у этого явления, ассоциации, коллегии, синодосы, экклесия, так тоже себя они называли. Это такие группы людей, ну, как мы бы назвали их, язычники, просто жители полисов, да, Афина, Александрия, Коринфа, которые собирались вместе регулярно. И вот эта вот жизнь ассоциативная, вита ассоциатива, была безумно ярко развита в то время. Вот нам даже это никак не понять, не сравнить ни с чем, но люди активно и интенсивно собирались друг с другом на регулярном уровне.
Для нашего разговора, простите, что я вас перебиваю, очень важно определить хронологию, нижнюю и верхнюю границу. Ну, нижняя граница, да, вот апостольская проповедь, она начинается, и это приводит постепенно к возникновению общин. Верхняя граница раннехристианских общин, какое время?
Ну, я ограничивал свое внимание первыми двумя веками христианской эры в своей работе, но можно говорить сейчас, не греша против истины научной, и временем, до Константиновым временем. То есть... Это называется раннехристианская история.
Когда мы говорим о прекращении гонений.
Да, и начале того, что мы называем византийская эпоха. Византия сменяет раннехристианскую вот эру.
До 4 века.
Да.
1, 2, 3 века.
Правильно.
Структура менялась. Я понимаю, что нельзя говорить о какой-то монолитной структуре раннехристианской общины с самого начала и до константиновского времени. Но очень интересно, мы действительно не представляем себе, кроме как в разговорах о книге «Деяния апостолов», мы не представляем, как выглядела община первого века. Первого до середины, первого-второго века. Давайте вот так ограничимся примерно этим временем. Что, какая у нее была структура?
На самом деле, у нас изобилие данных. Проблема с тем, что данных много, а не с тем, что данных мало.
Данных много, и проблема географическая, наверное, разрозненность.
Они очень разные, данные очень разные. Причем даже мы, когда говорим об одном каком-то вот срезе хронологическом, мы находим то, что вот в разных церквях соседних разное устройство. Ну, например, вот мы узнаем из книги «Деяний», что в Антиохии времен раннего Павла, скажем так, руководили общиной, вот цитирую, значит, пророки и учителя. При всем при этом в соседней общине в Иерусалиме была уже такая развитая структура. Там был во главе, значит, этой общины Иаков, потом какие-то были пресвитеры, все. А до Иакова и пресвитеров, может быть, лет за 10, другая была система. Были 12 апостолов, которым ассистировали, помогали какие-то гепта, 7. Понимаете, то есть как вот на маленьком, всего лишь Сиро-Палестина, маленький регион и ограниченное время 2 десятилетий. И мы находим просто разные типы организации общины. Не говоря уже о том, что пишет Павел в своих посланиях, где у него бывают целые перечни служителей, указаны каких-то функций, там, не знаю, там, пророки, учителя, там, гидоскалы, гласолалы, имеющие дары языков, потом те, у кого есть дар исцеления, владельцы какой-то силы непонятной, но там нет привычной нам знакомой структуры епископ, пресвитер, диакон. А с другой стороны, он же пишет в послании филиппийцам, значит, в начале, первый стих, выражение «епископы и диаконы». Вот и как это примирить?
Священников ученые... вообще нет привычных
нет,
нам.
Нет,
они
ни
вообще появляются.
Нет пресвитеров. А, нет, извините меня,
нет?
А в послании Иакова оканчивается
«пусть призовут пресвитеров,
пресвитеров церкви». Чтобы они помолились, помажут его елеем и так далее.
Считается, там что речь идет о епископах, нет?
А вот, значит, и дальше ученые
занимаются... Нам нужно прерваться буквально на секунду, и конечно, мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Волчков, клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат теологии. Сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем путешествовать по раннехристианским общинам, тогда еще в античных полисах, с нашим гостем вместе. И вот, собственно, заговорили о том, а как жили, чем жили первые христиане.
Я вот перед этой небольшой перебивкой усомнился, не являются ли те самые пресвитеры, о которых говорил апостол Иаков, епископами. То есть вроде бы как институт пресвитеров возник достаточно поздно, только где-то в конце второго, начале третьего века.
Видите, ученые пытались веками как-то всю эту мозаику собрать и какие-то там, какую-то генезис находить, потому что ими обладало догматическое мышление, которое они усвоили, там, не знаю, в духовных училищах, в своих там в школах воскресных, когда было мнение, что всегда все было одинаково. Так вот, изучение материала показывает то, что всегда все было не одинаково. И действительно, нет никакого смысла, никакого, не знаю, рационального в этом зерна, чтобы искать, как на самом деле везде все было одинаково, везде все было по-разному. И тут ничего не странного. А что было интересно? То, что эти разные модели, где было во главе общин то один человек, то группа, коллегия, то какая-то была ротация, то не было ротации, эти разные модели конкурировали, как будто бы церковь перебирала эти варианты. А что гарантирует какие-то очень важные вещи? А какие вещи? Устойчивость общины, преодоление проблемы расколов, трений, усмирение амбиций каких-то членов этой общины. Ну, короче, мир, стабильность и дальнейшее развитие общины, что гарантирует больше всего. И со временем вот так получилось, что вот это уже довольно такое не совсем раннее первоначальное явление, возникла власть одного человека, епископа, которая сопровождалась, которая ассистировала этой власти коллегия пресвитеров. У епископа были помощники-диаконы, но хотя мы и называем это вот дань научной традиции, так называемый монархический епископат, на самом деле никаким монархом и деспотом или владыкой вот тогдашний епископ не был. Мы читаем эти документы, и мы находим то, что епископ постоянно взаимодействовал с общиной, он ее упрашивал, он ее умолял, он пытался ее убедить в чем-то. Община обладала очень большой властью, хотя, конечно же, воспринимала епископа своего не как того, кем она могла понукать, кого она нанимала на службу, нет, он был носителем божественной власти, но, тем не менее, отношение сил, влияний было довольно таким уравновешенным. Общины и руководители общины одного епископа. И церковь входит в век III как раз вот с такой моделью. Действительно, правит один человек, епископ.
А вот смотрите, мы часто говорим про то, что христианство, возникая исторически в конкретном месте, в конкретных социокультурных условиях, берет старые формы, уже существующие, и наполняет их новым содержанием. С одной стороны, это понятный тезис. С другой стороны, это же дает право людям, сомневающимся или скептически настроенным по отношению к церкви, или просто не знающим материала, говорить, ну вот были разные типы общин. Вот античная ассоциация, частное сообщество, вот иудейская община, вот христианская. И, в принципе, все это одно и то же. Но некие элементы того мира, и нет никаких оснований говорить о том, что именно христианская община была чем-то особенным, выделялась каким-то критерием своим. То есть, в принципе, разница между верующими христианами и, не знаю, античными просто жителями полиса, язычниками, в этой логике нет. Вот что вы таким скептикам можете ответить?
Вы знаете, я разделяю подход скептиков, которые пытаются найти параллели. И параллелей много, потому что действительно церковь всегда, надеюсь, до сегодняшнего дня, мастерски осваивала, усваивала какие-то находки, которые есть ценные в окружающем мире. Может быть, я скажу из другой науки такой пример, но мне он, я всегда им говорю, привожу пример на катехизации в нашем соборе. Пишет один ученый, советский ученый, такой атеист, коммунист, про отношение церкви и эволюционизма. И он, я читал эту книжку «Бабушки в деревне». Он пишет: давным-давно, в XIX веке, эволюционизм очень ловко бил церковников, опровергал, понимаете, их вот эти вот, их догматику. Но как быстро церковные богословы-ученые инкорпорировали эволюционизм и поставили его на службу своему учению.
Тьера де Шарден имел в виду?
Да, конечно, и получается, что эволюционизм доказывает еще больше и присутствие Бога, Духа Святого в истории мироздания.
То же самое... Отец Александр Меньевич хорошо говорил, что теория эволюции, говорил, для меня лично теория эволюции гораздо больше указывает на божественный замысел происхождения человека, нежели что-либо еще.
И замечу, он был биологом, знал, о чем говорил. Да. Значит, то же самое касается, думаю, что истории античного христианства. Куча параллелей, но вот фактура жизни, она почти что идентичная. Люди собираются, у них есть фонд, у них есть магистрат, руководитель, у них есть трапеза, вот, у них есть какие-то проблемы, вызовы, которые стоят перед общиной, но при всем при этом есть уникальная черта раннехристианского движения, которая и позволила превратиться ему в господствующее во всей Римской империи. Ну, скажу, не знаю, 2-3 примера. Ну, действительно, сильный был момент эгалитарности. Вот это была специфика раннехристианской общины. Действительно, выходцы из разных слоев. Нам сейчас это не очень понятно, потому что у нас уже время новейшего, такого нашего развитого общества, когда мы можем общаться с представителем другой национальности, выходцем из другого класса, а раньше было не так. Мужчины и женщины, местные приезжие, туземцы какие-то тут приехавшие, понаехавшие люди, они имели проблемы с тем, чтобы именно собраться вместе. Вот. А в христианском контексте собираются вместе люди, и постоянно мы видим указания, вот, какие-то вот укоры, что это нарушается. То есть апостолы, раннехристианские авторы пытались максимально глубоко продавить эту мысль, что мы собираемся как братья и сестры, как адельфой, как равные люди. И это есть свойство христианской общины. Ну, маленький пример. Есть каноны, которые запрещали, рабам оказываются главами общины, епископами. О чем это говорит, уважаемые ведущие? Зачем этот канон появился?
Но, видимо, о равенстве.
Потому что иногда рабы оказывались главами этой общины. Там возникали разные проблемы. Например, ну, не знаю, раба можно было продать, вы могли, там, не знаю, перевести куда-то. Но, то есть получается, что даже главой общины мог быть оказаться раб при наличии каких-то вот уникальных этических личных данных.
Но это интересное замечание, потому что в поздней церковной истории мы видим достаточно обратные примеры.
Да. Вот поэтому я занимаюсь ранней историей. Вот, значит...
Как на это смотрели другие жители поля?
На это смотрели очень... Секундочку, еще один важный момент. Все-таки момент религиозного, он получил наиболее полное выражение именно в контексте экклесии, потому что те, кто собирались вне экклесии, очень часто упрекались и своими собратьями-язычниками, и разными моралистами в том, что они собираются, чтобы просто напиться, выпить, поесть, спеть песенки, развлечься.
Давайте мы все-таки оговоримся, что такое экклесия для тех слушателей, которые, может быть, не понимают этого термина.
Экклесия — это слово. Значит, слово греческого языка обозначает собрание. Это слово имеет древнейшую историю. Те, кто проходил в школе, даже в школе об этом говорится, значит, история древнего мира, тем более учился в университете, был такой предмет. Значит, экклесия — это был орган народного самоуправления. То есть собирались свободные граждане полиса античного, Афин и так далее, Фессалоник, и сообща решали эти самые вопросы. Это было собрание свободных, равноправных мужчин. И вот слово «экклесия» усваивается, вот о чудо, какой момент интересный, усваивается церковью, которая хотела показать ряд очень важных вещей этим усвоением, присвоением. Какие вещи? Ну, например, она себя рассматривала как общество равноправных людей. Дальше. Она видела в себе, я пишу об этом в своей книге, некий полис в полисе, некий град в граде, который может при максимально полном развитии, раскрытии своих потенций стать отдельным полисом, полисом христианского мира, мироздания, христианских людей, в котором, это уже момент, конечно, такого идеализма, да, какого-то полукоммунизма, все будет устроено идеальным образом. Проблем сирот, вдов не будет, проблем расслоения на сверхбогатых, их сверхподавленных, эксплуатируемых не будет. Вот такая мечта она, видимо, гуляла, да, присутствовала, и поэтому церковь себя называет «экклесия». Но помимо церкви иногда называли себя экклесиями и те самые коллегии, о которых мы говорим. А еще иногда называла себя «экклесия», то есть церковь христианская, называла себя и синагогой. Например, в новозаветном документе послания Иакова там мы находим, что если в вашу синагогу зайдет человек с золотым перстнем, то и дальше там по содержанию. Значит, вот ваше собрание, ваша экклесия называется
сразу,
синагога.
Сразу возникает вопрос про человека с золотым перстнем.
Очень хороший стих, это, кажется, глава 3, могу ошибаться. Значит, там описывается явление такого человека, и очень дается красноречивое, красочное его описание. У него есть два элемента. Золотой персень, а по-гречески хрюзодактилус, то есть золотопалечник зайдет в ваше собрание. И у него есть блестящие, блистающие, сияющие одежды. То есть собираются люди, которые, видимо, пришли после рабочего дня, после работы. У них одежды сероватые, а может быть, коричневатые, черноватые. От них пахнет не очень хорошо. И вот в этом собрании простых людей появляется тот, у кого сверкают перстни, и вот кто имеет сияющую белоснежную одежду, которую рабы выгладили, там, не знаю, отпарили, вычистили и так далее. И вот он оказывается здесь. Но какой призыв Иакова в этом послании? Чтобы не кичился богач своим богатством, а чтобы кичился, хвастался бедняк своей бедностью, потому что момент бедности является очень привилегированным на уровне богословия в христианской традиции. Даже название «птохой» — «бедняки» — одно время оказывается самоназванием раннехристианского движения. «Ты кто?» — «Я бедняк». Вот, то есть, я, может быть, не бедняк, но я хожу к тем, кто называет себя бедняками.
Мы прервемся на минуту буквально. Я напомню, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня стал священник Алексей Волчков, клирик Федоровского собора Петербурга, кандидат теологии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Я Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан здесь также с вами, и через минуту все вместе снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».